Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Журналист, прощаясь в конце интервью с украинским кинорежиссером после премьеры его фильма, говорит: «Интересно, что вы ответите на мой вопрос через 20 лет?» Невинная фраза теперь звучит зловеще, потому что кинорежиссер приговорен к 20 годам лагерей и отбывает срок в Сибири. Фрагментом интервью с этим зловещим пророчеством начинается документальная лента «Процесс. Российское государство против Олега Сенцова». Режиссер Аскольд Куров 2 года работал над фильмом о том, как после аннексии Крыма российские спецслужбы схватили, обвинили в терроризме и судили его коллегу Олега Сенцова. Название фильма напоминает о романе Кафки. Аскольд Куров уверен, что дело Сенцова полностью сфабриковано. Нет никаких доказательств того, что Олег возглавлял террористическую организацию в Крыму. Не признает вины сам Сенцов. На суде, проходившем в Ростове, он говорил, что подвергался пыткам при задержании. О том, как сотрудники ФСБ выбивали признательные показания, рассказывал и главный свидетель обвинения Геннадий Афанасьев. Он признался, что оговорил Сенцова под пытками, однако суд это заявление проигнорировал. Вот что говорил в последнем слове на ростовском процессе Олег Сенцов.
Я уже пребываю год в вашей прекрасной стране, смотрю ваш телевизор. Программа «Вести», «Время», как бы, да, это очень хорошая передача. Ваша пропаганда отлично работает. Я верю, что большая часть населения России верит тому, что они говорят. То, что Путин самый молодец, на Украине фашисты, и Россия делает все правильно, кругом враги. Очень, очень хорошая пропаганда, да. Но я также понимаю, что есть люди более умные, как вы, например, да, вот здесь власть придержащие. Вы прекрасно понимаете, что нет никаких фашистов на Украине, что Крым забрали незаконно, а ваши войска присутствуют на Донбассе. Но кроме этих всех, еще есть третья часть населения России, которая прекрасно знает, что происходит, которая не верит в байки вашего агитпропа, которая понимает, что происходит на земле и в мире, какие ужасные преступления совершает ваше руководство. Но эти люди почему-то боятся. Они думают, что ничего нельзя изменить, что все будет как есть, как систему не сломаешь, как бы ты один, нас мало, нас всех замурят в тюрьму, убьют, уничтожат и сидят там тихо в подвале, как мыши. У нас тоже была преступная власть, но мы вышли против нее. Нас не хотели слышать, мы стучали в эти мусорные баки. Нас не хотели видеть власть. Мы поджигали покрышки, в конце концов победили. То же самое произойдет у вас рано или поздно. Какой форме, я не знаю, как бы. То есть я не хочу, чтобы я пострадал. Просто я хочу, чтобы у вас больше не вами неправильные преступники. Так что единственное, что я могу пожелать, это третьей информированной части населения России, это научиться не бояться.
Есть в фильме и знаменитые слова Олега Сенцова, прозвучавшие в зале суда. «Срок 20 лет мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше». 11 февраля на Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера «Процесса». Специальный показ был организован совместно с добивающейся освобождения Олега Сенцова Европейской киноакадемией, которой исполняется 30 лет. Российское присутствие на Берлинале 2017 весьма скромное, да и «Процесс», хоть и снят российским режиссером, сделан в чешско-польско-эстонской копродукции. В сегодняшней Москве спонсировать фильм о сфабрикованном ФСБ политическом деле никто не отважился. Я попросил Аскольда Курова рассказать о том, как он снимал этот фильм. В начале вашего фильма есть такое архивное интервью с Олегом Сенцовым, когда после выхода фильма «Гаммер» журналист ему говорит: «Вот интересно было бы с вами обсудить этот вопрос лет через 20». И вот эта ничего не значащая фраза оказывается такой зловещей, наполненной совершенно другим смыслом, потому что Сенцова как раз приговорили к 20 годам лишения свободы. И, наверное, можно сказать, что ваш фильм — это такая история о злом роке, когда из-за какого-то стечения обстоятельств или чьей-то фантазии, Азии, там какого-то провинциального следователя, человека затягивают вот эту мясорубку, и его оттуда уже ничто не может вытащить. Никакие протесты, никакая международная кампания, вообще ничто. Так я воспринял ваш фильм.
Да, действительно, это машина абсурда, которая действует каким-то совершенно непонятным обычному человеку законом и логикой, и поэтому он действительно как рок, который невозможно победить в этой ситуации. Да, в общем, фильм действительно в том числе об этом.
Трудно было делать этот фильм? Наблюдали за вами, мешали как-то?
Нет, ничего такого не было. Трудно было его потом организовать и правильно сбалансировать в какую-то композицию, потому что хотелось рассказать сразу обо многом и об Олеге как о человеке и режиссере, и о его близких, и о самом этом деле и процессе, и о каком-то контексте, в котором все это происходит. И поэтому это было, наверное, самое сложное.
Наверное, тема близких, она, можно сказать, и почти главная. Не только Олег, герой фильма, но и его родные, в первую очередь его вот двоюродная сестра Наталья Каплан, которая, можно сказать, и возглавила борьбу за его освобождение, при том, что родная сестра Галина фактически от Олега отреклась, потому что ее муж и сын сотрудники ФСБ, сама она, что называется, крымнашистка, и муж давал показания против Сенцова. Тут вот такая вот семейная трагедия, помимо всего прочего.
Да, это очень похоже, наверное, на трагедии времен сталинских репрессий, процессов. Я не знаю, крымнашистка ли она, но я понимаю, что действительно она в сложной ситуации и очень трудно. И она между двух огней. Но это правда, что она Олега в этом не поддерживает и обвиняет в сложившейся ситуации. Наталья Каплан, двоюродная сестра Олега, она, собственно, взяла на себя все обязанности по организации и адвокатской помощи, и каким-то акциям поддержки, и сбору средств на адвокатов и прочее, прочее.
Она вообще бесстрашный человек, и это видно в вашем фильме. У нее очень тяжелый труд, и такое ощущение, что ей почти никто не помогает.
Нет, ну, конечно, у нее есть и друзья, и знакомые, и друзья Олега, которые очень помогают, и кинематографисты, которые поддерживают и Европейскую киноакадемию. То есть есть люди, которые готовы, конечно, оказать поддержку, но все равно основная нагрузка в тот момент, конечно, легла на ее плечи.
Ну, у Олега ведь есть двое детей, да, и причем сын страдает аутизмом, и живут они с его матерью, и так, судя по вашему фильму, в довольно тяжелых обстоятельствах, в бедности в Крыму. Я не знаю, преследуют ли их там, потому что, наверное, вокруг них тоже такая зона отчуждения.
Нет, ну, насколько я знаю, никаких проблем и преследований в Крыму у них нет. И вообще есть, видимо, какое-то негласное правило у спецслужб, что не трогать родственников и близких. Ну, тем более, что действительно есть муж и сын родной сестры Олега, они сами сотрудники ФСБ. Нет, проблем нет. И на самом деле там нет прям такого бедственного положения. Дети живут как раз по большей части с родной сестрой Олега, с Галей. То есть она взяла на себя заботу о его детях, да, при том, что она его самого Олега не поддерживает, но дети есть дети, поэтому она полностью взяла на себя заботу о них.
Вот вы сказали, что спецслужбы не трогают семьи. Вообще много вот таких вот странных вещей. Например, при всем беззаконии, когда решение известно, суда уже приговор известен еще до начала процесса, на стадии следствия уже его фактически объявили Олегу, что будет 20 лет. А там спрашивают русскоязычных подсудимых, не нужен ли им переводчик и так далее. То есть соблюдают вот какие-то формальности. Собственно говоря, это и в сталинские времена ведь тоже иногда вот так вот было. Так при диком абсолютно беззаконии вдруг какая-то буква закона в каких-то обстоятельствах соблюдается, и вы это подчеркиваете там несколько раз.
Да, и они сами подчеркивали это на протяжении всего процесса, особенно в Ростове они были предельно вежливы, корректны, соблюдали все протоколы, но при этом было полное ощущение, что это какой-то театр, и, собственно, эти судьи, они просто играют роли, да, по заранее написанному сценарию. Сам суд – это декорация, потому что при всей абсурдности обвинений, и при том, что не было представлено ни одного, хоть сколько-нибудь серьезного доказательства вины Олега и Александра Кольченко, действительно, было ощущение, что это такой театр. Ну и да, и в сталинские времена, видимо, это было важно. Я вот думал о том, что ведь в какой-то момент вернулись эти судейские мантии в советские суды, и, видимо, для того, чтобы подчеркнуть вот эту вот легитимность, какую-то преемственность с римским правом или еще чем-то, не знаю. И поэтому здесь это тоже очень важно, что формально это действительно похоже на суд, похоже на правосудие.
Вы весь процесс в Ростове снимали?
Да, я полностью снимал процесс. Конечно, не было возможности снимать все заседания непосредственно в зале суда, но Заседания транслировались на мониторы в коридоры, поэтому есть большая часть материалов, которые сняты вот именно с этих мониторов.
Да, но в фильм, конечно, вошла совсем незначительная часть. Какие эпизоды показались вам в ходе этого судебного процесса самыми впечатляющими?
Ну, конечно, признание Афанасьева. Геннадий Афанасьев – это фактически один из двух основных свидетелей против Олега Сенцова, который давал показания против Олега. И вдруг в суде, когда все готовились к тому, что он подтвердит показания, он сделал заявление о том, что эти показания в ходе следствия были им даны под принуждением, под пытками, он от них отказывается. Тогда это было потрясение, было видно, как ему страшно, и что он приготовился к самому худшему. Для него действительно это могло означать все, что угодно, вплоть до, не знаю, физического устранения каким-то способом. Он действительно очень рисковал, и поэтому это волнение и передалось всем тогда в зале. Но, конечно, это не имело никаких совершенно дальнейших последствий, никто не проводил расследование по поводу признания Афанасьева, по поводу пыток и так далее. Но, тем не менее, это был, наверное, самый сильный момент.
Да, ну вот, наверное, стоит просто рассказать нашим слушателям, которые, возможно, уже забыли этот эпизод, каким пыткам подвергались и Афанасьев, и Сенцов, и другие участники этого процесса, ведь всех жестоко избивали сразу после задержания, это вот в первые дни в Крыму.
Про избиение Олег заявил с самого начала, про то, что его избивали, про то, что его душили пластиковым пакетом, но когда в Ростове мы услышали показания Афанасьева с описанием этих пыток, когда... И ему надевали на голову противогаз, зажимали, и когда он начинал задыхаться, впрыскивали какую-то жидкость, от которой начиналась рвота, и он этой рвотой прямо в противогазе захлебывался. Или когда там пристегивали электрические провода и пускали электрический ток, в том числе через гениталии, просто волосы на голове вставали дымом. Я даже не представлял, что такие пытки бывают. Это действительно страшно. И я не знаю, кто бы мог это выдержать, кто бы не сломался, кто бы не оговорил под такими пытками себя или других.
Да, и еще вы говорили о других эпизодах, впечатляющих на процессе.
Это, конечно, последнее слово Олега, ну и вообще речи Олега, потому что видно было, что он к ним готовился, он это все продумывал, и это было, конечно, не столько обращение к суду, сколько к зрителям, к тем, кто хотел от него, от первого лица услышать и о деле, и что он об этом думает, и его призыв научиться не бояться на многих произвел впечатление. И там, в Ростове, после его последнего слова, буквально там через несколько дней, я увидел девушку, местную активистку, которая пришла на суд в майке с цитатой из Сенцова, когда он говорил: «Зачем растить новое поколение рабов?» Да, действительно, его речи, вот они, некоторые разошлись на цитаты.
Он вообще очень обаятельный человек, это видно в вашем фильме. И бесстрашный, как он держится в этой клетке, да, на процессе. Никаких следов уныния, отважно выглядит.
Да, я думаю, что действительно он человек очень смелый и сильный, но я думаю, что все равно он прошел через многое. И через страх, и этот страх виден там в некоторых кадрах. Это первые дни после задержания, это оперативная съемка ФСБ, и видно, что он это преодолевает. И, конечно, и были там, я знаю, у него и депрессии. В суде, по крайней мере, он не давал виду, не выказывал. И он казался намного более свободным человеком, чем мы, которые находились по ту сторону этой клетки и стекла.
Ну вот вы сказали, что одна из частей этого вашего фильма – это попытка расследования обстоятельств всего этого дела. Ну вот все-таки, были ли какие-то теракты? Ну там есть, конечно, вот этот поджог одной двери. Планировались ли какие-то серьезные теракты? Кто их планировал? Потому что ФСБ, вы это цитируете, там уже заявляло, что собирались взорвать мосты, железнодорожные пути. Там, ну вот как в 1937 году, там чуть ли не тоннель от Бомбея до Лондона хотели прорыть. Как вы видите суть обвинения? Есть ли там какая-то серьезная подоплеку всей этой истории?
Было несколько эпизодов, и, допустим, два поджога. В первом случае офис «Единой России», втором «Русской общины Крыма», которые были совершенно разными людьми, но в обоих эпизодах участвовал Алексей Чирний, один из осужденных по этому делу. Вообще-то это, конечно, не терроризм, и в нормальном случае суд бы это рассмотрел как хулиганство и прочее, но у Алексея Чирния появилось намерение устроить какие-то более шумные акции, чем просто неудачные поджоги.
Да, там никто же не пострадал, и никакого ущерба серьезного не было.
Там копеечный ущерб, и эти поджоги, они были, поскольку там охрана, ведь поджоги были потушены буквально в течение пары минут. Но вот Алексей Черни показал, что этого недостаточно, нужно устраивать какие-то шумные акции, и он стал планировать взрывы в начале памятника Ленину на железнодорожном вокзале и мемориал Вечного огня тоже в Симферополе. И за этим он обратился как к своему старому знакомому, студенту-химику местного университета Александру Пирогову, с тем, чтобы он изготовил ему два взрывных устройства для этого. Александр Пирогов пошел сначала к самообороне, те его перенаправили в ФСБ. Он пришел в ФСБ, написал заявление, в котором рассказал об этой просьбе Черни. И ФСБ его проинструктировали, снабдили его скрытой камерой с микрофоном. И на следующую встречу с Черни он уже пошел с этой скрытой камерой, записал полностью их разговор, передал в ФСБ. И когда пришло время забирать готовые взрывные устройства, ФСБ сами изготовили муляжи этих взрывных устройств. Это какие-то канистры, начиненные поваренной солью. И когда Черни их забирал, его задержали, арестовали. Но нигде не было сказано ни в новостях, ни в пресс-релизе ФСБ о том, что это муляжи, во-первых. Во-вторых, конечно, то, что они попытались, имею в виду ФСБ, сделать из этого большое дело о террористической группе, хотя не в этой оперативной съемке на скрытую камеру, где-либо еще, ранее ни Сенцов, ни Кольченко, ни Афанасьев никак не упоминались, а напротив, Алексей Черни заявлял, что это его собственный проект. Но, видимо, этого было недостаточно, просто поймать какого-то не очень адекватного человека, я считаю. Нужно было создать какое-то большое дело, громкое, о целой террористической группе, так мало того, связанной еще с правым сектором, у которой руководство находится в Киеве, и это участники Майдана, и чуть ли не правительство Украины, и так далее. И стали искать, вернее, даже не искать, как это называется, назначать остальных участников и руководителя. И Олег заявил в самом начале, что после пыток, после того, как он отказался признаться в том, что он имеет хоть какое-либо отношение к этим готовящимся взрывам, ему было сказано, тогда ты станешь руководителем этого сообщества и сядешь на 20 лет. Так и произошло.
Так и Дмитрий Дин заговорил, что его фактически назначили руководителем этого террористического сообщества.
Да, потому что никаких абсолютно доказательств его участия и причастности к этому нет.
Тут есть одна очень важная деталь, что у него не нашли на обыске абсолютно ничего, а потом во второй раз вдруг обнаружили пистолет, завернутый в киногазету.
Да, это в какой-то степени смешной случай, потому что действительно при первом обыске, который производился в присутствии Олега, не нашли ничего. Изъяли какие-то бутылки с бензином и еще что-то. Но учитывая то, что Олег автомобилист, даже если бы он не был автомобилистом, ничего криминального. И они пытались изъять все, что попадалось под руку, в том числе диски с фильмами «Обыкновенный фашизм», который якобы свидетельствует о принадлежности Олега к правому сектору. Изъяли даже в первый раз сценарий фильма «Носорог», поскольку фильм про бандитов, и там упоминается какое-то оружие, вот они увидели в этом, значит, что это может как-то тоже указывать на его причастность. А никаких, собственно, вещественных доказательств не было при этом. И второй раз, когда обыск проводился уже без Олега, действительно нашли пистолет Макарова и гранату, завернутую в газету «Cinemotion». Да, это газета о киноиндустрии. И как Олег сказал на процессе, что они могли бы завернуть в постер моего фильма, чтобы уже никаких сомнений не осталось в том, что это принадлежит мне.
Ну вот мы следили за его процессом, когда он был на виду. Сейчас он в Сибири. В каком он состоянии? Удавалось ли вам его навестить? И что известно об условиях содержания?
Он находится, да, действительно, в Якутске. Конечно, он может видеться только с адвокатом или с родственниками. И Дмитрий Динзе был у него в конце прошлого года. Действительно, ну, там, конечно, тяжело, потому что, во-первых, климатические условия, там очень холодно, там доходят до минус 50, но в целом, конечно, никакого, так скажем, прессинга он в целом не испытывает. А Олег написал за это время уже 5 сценариев для кинофильмов, то есть, ну, он не унывает, не отчаивается, продолжает работать, думать и надеяться. Ну, и мы тоже надеемся на то, что он скоро уже сможет выйти и продолжить.
О съемках вашего фильма он знает? Вы как-то общались с ним, переписывались? Знаю, слышал ли он о том, что он будет показан на Берлинале?
Да, он знает с самого начала о съемках фильма. Конечно, он меня видел в суде с камерой. И, конечно, я у него через адвоката просил разрешения на то, чтобы встретиться с его родными, с детьми. Он знает о возможном Берлинале, потому что когда к нему ездил адвокат, я ему сообщил о том, что вот мы ждем ответа и надеемся, что премьера состоится там. Но, возможно, он уже общался с Натальей Каплан последние дни и знает уже о том, что премьера точно состоится в Берлине.
Как вы думаете, почему его не отпускают? Ведь казалось, что вот когда Савченко тогда меняли, что вот уже и слухи были, что вот-вот готов уже обмен. Известно вам что-то? Что сорвалось?
Нет, совершенно ничего не известно. Да, слухи постоянно возникают, циркулируют и говорится каждый раз о очень скором освобождении или обмене, или экстрадиции, но все это заканчивается ничем. И действительно было странно, что после того, как обменяли Савченко, после того, как обменяли Геннадия Афанасьева, слава богу, казалось, что ну вот уже скоро. Но, видимо, его и Кольченко держат просто для какого-то, может быть, ценного обмена, не, может быть, не на российских пленных, а может быть, на какие-то, не знаю, послабления санкций или просто улучшение имиджа при удобном случае. Ну, то есть сейчас, в данный момент, он, я думаю, он является такой разменной монетой.
Ну и очевидно, что, конечно, решение зависит от одного человека, и без санкций Путина ничего тут сделать будет невозможно.
Да, в общем, поэтому Сокуров так умоляет Путина. Есть в фильме этот эпизод, и просит его поступить по-христиански или по-русски, но, конечно, ему отвечают о том, что все решает суд. Хотя это не так.
И видно, как Путину не нравится этот разговор, просто его передергивает прямо.
Конечно, не нравится. Конечно, не нравится. Я думаю, что он достаточно часто слышит не только от российских кинематографистов, вряд ли кто-то, кроме Сокурова, также отважится или просто имеет возможность задать такой вопрос или умолять. Но наверняка где-то этот вопрос постоянно поднимается, и не первый раз.
Аскольд, ну и последний вопрос, который мог бы быть первым. Почему вы решили снимать этот фильм?
Ну вот так получилось, что я с Олегом познакомился 4 года назад. Ой, боже, какие 4? 6 лет назад. Это был 2011 год. Я тогда снял свой первый фильм, и Олег снял первый фильм. И он где-то в интернете видел мои фильмы, нашел меня в Фейсбуке и сам написал. Так мы познакомились, стали переписываться, а потом уже встретились первый-единственный раз в Москве, когда он приехал на премьеру «Гаммера». Дальше мы общались по переписке, и второй раз увиделись уже, когда Олег был в суде. Ну и на первый суд я пошел просто как его знакомый для того, чтобы поддержать, но потом понял, что ничем не могу помочь, и в этой ситуации я единственное, что могу делать, это снимать об этом кино.
Гостем программы «Культурный дневник» был режиссер Аскольд Куров. Премьера его фильма «Процесс» о судьбе Олега Сенцова прошла на Берлинском кинофестивале. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Следующий сюжет программы «Культурный дневник» посвящен фильмам, заставляющим зрителей думать о том, кто лежит на их тарелке. Фламандская журналистка и режиссер-документалист Алина Кнепкинс, автор вирусных видео про еду, поговорила с нашим корреспондентом Софьей Корниенко о том, как еда определяет бытие, и о своих впечатлениях от России.
Я выросла в магазине биологических продуктов. Мои родители открыли этот магазин во фламандском Тернате в середине 70-х, и так и не закрыли, он работает по сей день. Но когда-то это был чуть ли не первый биологический магазин в Бельгии. Таким образом, здоровое питание всегда занимало важное место в моей жизни, я воспринимала это как данность. В школу мама давала нам с сестрой бутерброды с овощным паштетом и кусочками соевой колбасы. Помню, как мы подолгу жевали этот свой здоровый завтрак – завистью, глядя, как другие дети разворачивали свои бутерброды с салями и прочими вкусностями.
А почему вам хотелось салями? Вы же с детства привыкли жить без нее?
Интересно было. К тому же бабушка с дедушкой, когда мы гостили у них, давали нам традиционный рагу с картофельным пюре, с копченой колбасой, которые мы уплетали за обе щеки. Короче говоря, в детстве и отрочестве тема здорового питания не казалась мне увлекательной. Но в 20 с лишним лет я к ней вернулась, стала много читать, мне стало важно, что я ем, где я покупаю еду и почему.
Могу себе представить, что вы накупили, впервые покинув родительский дом.
О, да, я отвела душу. В основном это были конфеты.
Со свиным жиром.
В том числе, да. Знаете, например, такая кисло-сладкая красная лапша из мармелада. Студенткой я ее поглощала целыми упаковками. От нее наступала приятная эйфория по всему телу. Так учиться было легче.
Но прошло каких-то несколько лет, и вы решили перестать есть, что попало. Задолго до того, как разборчивость в еде превратилась в модный тренд.
Сегодня это модно, как никогда, но для меня еда никогда не была предметом моды. Продукты без пестицидов, мясо животных из биологических хозяйств, где соблюдаются определенные этические стандарты, все это всегда было для меня нормой. Меня всегда поражали супермаркеты с огромным выбором очень дешевых мясных товаров. Если видишь столько мяса по бросовой цене, сразу понятно, здесь что-то не так.
А что беспокоит вас в этой ситуации больше всего? Очевидный факт, что эти животные прожили свои крохотные жизни в страшных мучениях и лишениях, их страдания, или то, что их мясо теперь, скорее всего, содержит антибиотики, консерванты и вообще не может быть полезным.
И то, и другое. В первую очередь, я думаю о страданиях животных, которых разводят в рекордные сроки. Я думаю о кроликах, которым дают пожить всего 6 недель, о свиньях, которых забивают в возрасте 6 месяцев. Не помню точно, за сколько выращивают теперь коров. Все это с минимальными затратами на условия содержания и корм.
В самых кошмарных условиях разводят кур. Курицы едят в мире больше, чем любого другого мяса, и с меньшими угрызениями совести, ведь это не красное мясо, всего лишь птица. Между тем, на гигантских птицефабриках курицы никогда не видят солнечного света, у них даже не растут перья. А ведь когда-то мясо курицы считалось особенно дорогим.
Я не хочу делить животных по степени страданий. Просто сегодня в мире потребляется слишком много мяса и рыбы. Вот в чем проблема номер один, которую нам необходимо решить, ибо она несет за собой колоссальные последствия для окружающей среды и нашего собственного здоровья.
В серии короткометражных фильмов «Overeaten» про еду вы перематываете процесс изготовления популярных продуктов в обратную сторону. Традиционный бельгийский кролик с черносливом опять становится белым пушистым кроликом. А мармелад, в который добавляют желатин из свиного жира, перематывается обратно в розовую свинью. Как родилась эта идея ликбеза для потребителей?
Это был заказ фламандского канала ВРТ. У меня возникла мысль рассказать историю каждого продукта не от А до Я, а наоборот, от Я до А. Получилось.
Все производители вас пускали снимать забой животных? Они не боялись, что вы снимаете антирекламу их бизнеса?
Моя коллега, которая занималась сбором материалов для съемок, потратила массу энергии на уговоры производителей. В результате все они остались довольны фильмом.
И никого из них фильм не побудил бросить работу.
Нет. Более того, я вам скажу, что пока мы снимали, я все время чувствовала с их стороны гордость за свое дело. Им льстило, что мы проявляем такой интерес к их труду, тяжелому труду. Впоследствии все сказали, что мы показали их труд с уважением.
А вы на какую зрительскую реакцию надеялись в идеале?
Я хотела бы повысить осознанность, информированность о том, что налито в вашем стакане, понимание истории того, что лежит на вашей тарелке. Потому что нам необходимо скорректировать масштабы, в которых мы потребляем продукты, прежде всего мясные.
Моим самым сильным впечатлением от ваших роликов стали сотни и сотни подвешенных на конвейере, похожих на детские плюшевые игрушки, кроликов, с которых сдирают их пушистые шкурки. Вернее, в вашем фильме на тушке кроликов, наоборот, надевают белые пушистые шкурки, и они снова оживают. Правда, много лет назад я уже видела документальную ленту «Our Daily Bread», австрийского режиссера Николауса Гейрхальтера. Он стал для меня своего рода инициацией в этом болезненном вопросе. Разрыв между животным, чье мясо используют, и конечным продуктом питания в том виде, в котором он появляется на прилавке, сегодня такой огромный, что большинство из нас больше не хотят связывать мясной продукт с тушей животного. Так удобнее. Многие не покупают больше, например, целую курицу. Она еще несет эту информацию о туше. Куриное филе или гамбургер уже не так напоминают о ней. А еще лучше чипсы со вкусом курицы. Это немного похоже на современные способы ведения войны, когда пилоты бомбардировщика или управляющие дроном убийцы и военные видят свою цель лишь на экране, как некий объект. Никто больше не сражается на поле битвы и не смотрит противнику в глаза.
Да, все это помогает не чувствовать вины.
Ну хорошо, часть из нас никого не убивает и стала веганами. Но что делать тем людям, которые считают, что человек от природы животное всеядное, как медведь? Просто в потреблении мяса нужна мера, и самое главное, это должно быть мясо животных, у которых была достойная жизнь, которые ели вкусную свежую траву, например, бегали на солнышке. Иными словами, как вы относитесь к биологической индустрии?
Я за биологическую индустрию, потому что именно в рамках биологической индустрии можно считаться с этическими принципами и экосистемой. Я считаю, что мясо может стоить дорого. Пусть это заставляет нас каждый раз задуматься в магазине, какой ценой, ценой страдания животного нам достается эта еда. Да, это вкусно. Я с удовольствием ем биологическую мясо, но я употребляю его осознанно, и поэтому мало.
Голландская парламентская партия в защиту животных, например, говорит, что биоиндустрия – это тоже лицемерие, что и чипсы с куриным вкусом, потому что это все равно эксплуатация и убийство. Пусть даже менее жестокая.
Я в своих умозаключениях основываюсь на современной ситуации с климатом, на научных данных об экосистеме, как о закрытой системе, в которой разведение сельскохозяйственных культур, овощей, фруктов и животных в идеале должно поддерживать природный баланс. Так корова, оставив на земле свои коровьи лепешки, несет важную функцию, оздоровляет землю. Но коров не должно быть слишком много. В идеальном мире, где люди ели бы мясо примерно раз в неделю, это возможно. Мы должны больше говорить о той невероятной разнице, которая существует сегодня между двумя подходами в сельском хозяйстве. О сельском хозяйстве как монокультуре, с одной стороны, такое сельское хозяйство разрушительно, и сельском хозяйстве как сбалансированной экосистеме, с другой стороны.
Но можете ли вы себе представить, что, например, Китай с массового монокультурного сельского хозяйства перейдет на биофермы с дорогим мясом? И вообще, смогут ли мелкие фермы прокормить человечество?
Биологическое сельское хозяйство возможно в крупных масштабах.
Это как?
Если много мелких биологических хозяйств кооперируются друг с другом. Сложность заключается не в этом. Сложнее убедить людей, что для счастья совсем не обязательно мясо каждый день.
Каков ваш прогноз? Кто победит? Массовое производство или биоиндустрия? Мы сейчас наблюдаем одновременное развитие в обоих направлениях.
Биологическое сельское хозяйство растет.
Но в Европе.
Даже в России все больше хозяйств переходит на биологическую модель. Процесс явно идет, но параллельно нужна перемена в сознании. Плюс нам на помощь приходят новые технологии. В будущем мы сможем производить продукты питания и без помощи сельского хозяйства. Я имею в виду гидрокультуры или даже печатание продуктов на 3D-принтере. Вот где следующий шаг в развитии пищевой индустрии. Технологии помогут нам с ответами на вопрос, как прокормить растущее население Земли.
В конечном итоге речь пойдет, наверное, о тотальном генетическом модифицировании всего, что мы едим.
Не обязательно. Это, кстати, отдельная, очень сложная тема, ГМО. Меня она очень волнует, потому что есть вероятность, что благодаря ГМО мы могли бы сократить нехватку продовольствия для многих людей.
Причем без применения пестицидов.
Но пока что с применением пестицидов. Однако теоретически должно получиться и без. Пока земледельческие хозяйства заставляют использовать, например, гербицид Roundup вместе с ГМО.
А кто их заставляет?
Производители такие, как гигант Monsanto. Они продают ГМО-семена только при условии, что будет использоваться их гербицид. Мы делали об этом документальный фильм, что сегодня на обед. Это очень сложная тема.
Изначально сама идея генетической модификации того, что впоследствии употребляется в пищу, казалась слишком опасной. Мы до сих пор мало знаем о долгосрочных последствиях употребления ГМО. Но, учитывая экспоненциальный рост генинженерии и прочих технологий, неизбежность применения генетических модификаций даже непосредственно к человеческому организму, в лечении рака, например, ГМО уже не видится в былом апокалиптическом ключе.
Да, я согласна, это интересное развитие темы. Эволюция вообще отвергает радикализм. Не стоит слепо придерживаться мнения о том, что ГМО – это в любом случае зло. Я бы не стала рассуждать так категорично. Пока что мы просто очень мало знаем о геномодифицированных организмов.
Минувшей осенью были подписаны первые соглашения о слиянии американского Monsanto с немецким концерном Bayer. Если на слияние двух гигантов будут получены все необходимые разрешения, к концу этого года на свет появится крупнейший производитель ГМО-семян и пестицидов в одном лице. Ранее о слиянии заявили и другие крупные игроки на этом рынке. DuPont сливается с Dow Chemical, а китайская ChemChina со швейцарской Syngenta. Иными словами, идет активная монополизация сектора ГМО-семян и пестицидов. С другой стороны, те же Bayer и Monsanto обещают в ближайшие годы около 16 миллионов долларов потратить на научные исследования. И вот я повторю свой вопрос. В какую сторону идет мир? Побеждает монокультура или умные инновации с уважением к экосистеме? Роботизация сельскохозяйственного производства, как дальнейшее обесчеловечивание этой индустрии, или новые технологии по выращиванию мяса без убийства животных и возобновляемая энергия из их отходов.
Все это очень тесно связано с проблемой глобального изменения климата. Я абсолютно убеждена, что основной источник переизбытка парниковых газов – скотофермы с их растущим поголовьем коров. Почти весь корм для скота, как в США, так и в Европе – это ГМО-культуры. Мы должны продолжать задавать этот вопрос, куда идет мир? Если правительства не вмешаются в скорейшие сроки и не начнут выдвигать серьезные требования крупным международным компаниям, как Monsanto, чтобы ограничить их влияние на окружающую среду, то все кончится очень плохо. Животные будут еще больше страдать, люди будут еще больше болеть.
Ничего, их Байер вылечит.
Мы построили извращенную систему, которая поддерживает благосостояние единиц, вместо того, чтобы поддерживать благосостояние нашей планеты, как экосистемы, включая тех людей, которым не повезло родиться в плодородных ее уголках.
В Амстердаме я отчетливо наблюдаю эволюцию в сторону более осознанного потребления продуктов питания, чего стоит колоссальный успех дорогих супермаркетов настоящей еды «Маркт». И в целом отход от постоянной погони за новыми вещами. В Амстердаме возникла целая культура секонд-хенда. Подержанные вещи не ассоциируются больше с нехваткой средств, а наоборот, секонд-хенд стал символизировать солидарный осознанный отказ от масс-культуры и продукции ее монополистов. В городе магазинов и ресторанов Антверпене, где мы сейчас сидим, в силу его большей провинциальности, это пока проявляется в меньшей степени. Окровавленные туши животных в витрине ресторана или томящиеся в тесных аквариумах в ожидании того, что их вот-вот сварят заживо крабы – все это здесь пока считается нормальным. Но в Амстердаме и других мировых столицах виднее, что нас ждет в будущем – осознанность потребления, внимание к происхождению продукта. Добавим сюда опять же новые технологии, мясо из 3D-принтера. Может быть, все будет не так уж плохо?
Все будет зависеть от цены. Если мы сможем добиться того, чтобы печатание мяса на принтере стоило дешевле, чем вырастить, забить и разделать свинью или корову, то все пойдет по-другому.
Я думаю, такое станет реальностью раньше, чем мы предполагаем. Ведь еще каких-то 10 лет назад расшифровка ДНК, например, стоила колоссальных денег. Сегодня любой желающий может узнать свой геном за $200. И стоимость этого исследования постоянно снижается.
Действительно, это может развиться очень быстро. К тому же вы сами в начале нашей беседы сказали, что людям не хочется больше мысленно привязывать свой гамбургер к туше коровы. Они просто хотят кусочек мяса между двумя кусочками хлеба. То, что этот кусочек мяса приедет из лаборатории, не будет иметь принципиального значения. Если им скажут, что состав мяса не изменился, и там содержатся все те же белки, они будут счастливы со своим сочным гамбургером.
Рэй Курцвелл говорит, что мир накормит те же самые технологии, которые сделают нас бессмертными.
Не знаю, насколько это будут те же самые технологии, но это возможно. А раз теоретически это уже возможно, то правительства сегодня должны в эти технологии инвестировать и одновременно поддерживать сельскохозяйственное производство субсидиями, а не зажимать сельское хозяйство в тисках монокультуры и бросовых цен на их продукцию в супермаркете.
И тогда корова станет домашним животным, как кошка или собака.
Да, корова с биологической фермы станет домашним животным. Один аспект в теме питания все время остается в тени – медицинский. В нашей современной культуре принято бороться с симптомами, то есть мы идем к врачу, когда у нас что-то болит. Но изначально принято было платить доктору только тогда, когда жители городка не болели. Задачей доктора было поддерживать их здоровье. В нашей культуре доктор получает деньги за то, что занимается лечением симптомов больного.
И еще больше получает фармацевтическая компания.
Вуаля! Это кардинально противоположный подход к медикализации. Молодых студентов-врачей, психологов, психиатров учат именно лечить симптомы и почти ничего не рассказывают о медицинском значении ежедневного питания, о том, какую важную превентивную функцию оно несет. В данном контексте слияние сельскохозяйственных гигантов, которые, по большому счету, обладают патентами на нашу еду, с фармацевтическими гигантами, выглядит устрашающе.
Моя мама – профессор гастроэнтерологии. Так что я в некотором смысле инсайдер. И мне хорошо известно, что самой модной темой большинства современных гастроконгрессов является микробиом человека. Да, до обычных врачей эта информация доходит медленно. Но научные светила и толкатели прогресса уже научились смотреть на человека как на экосистему, чья работа обеспечивается балансом ферментов, закодированных не только в геноме Homo sapiens, но и в геномах тысяч микробов. Каждый человек носит в себе до 3 килограммов микроорганизмов, тысячи их видов. Доля собственно человеческих генов в совокупном геноме человека как экосистемы составляет не более 1%. Все остальное – гены микроорганизмов. А каких именно, определяет прежде всего диета конкретного человека. Микробиом может включать и выключать ответственные за многие заболевания человеческие гены. Микробиом во многом руководит человеческим настроением и способностями. Микробиом решает, когда пора умирать клеткам, в том числе в мозге человека. За последние несколько десятилетий человек нанес серьезный урон не только экосистеме Земли, частью которой он является, но и вот этой самой экосистеме внутри себя, таинственной и еще так мало изученной. Как говорит монахиня-сестра Ноэлла, доктор микробиологии, из фильма Майкла Поллана «Cooked», когда мы едим приготовленные по древним рецептам ферментированные продукты, то мы чувствуем, что едим продукты распада, можно сказать, смерть. Но это и вкус разложения, и обещание чего-то восхитительного. Это почти что продиктованный подсознанием способ приготовить себя к мысли о смерти, о собственной бренности. Это ощущается вновь и вновь, говорит сестра Ноэлла, когда она вдыхает запах сыра, смотрит на сыр, изучает микробную экологию сыра. «Для меня это чудо», говорит она, «обещание жизни после смерти». Сестра Ноэлла делает сыр в деревянной бочке из парного молока своей коровы. Сколько счастья, сколько, я бы даже сказала, эротики в ее отношениях с сыром, увы, для большинства из нас недоступных благодаря индустриализации. Алина Кнейпкинс мне сказала, что ей очень близок подход сестры Ноэллы.
Нынешнее разнообразие продуктов и упаковок, тысячи сортов на полках супермаркетов, в сущности, тоже не нужно. Это фарс, ничего общего не имеющий с настоящей едой.
Излишнего разнообразия в Голландии меньше, чем в Бельгии. Супермаркет в среднем и премиум-сегменте по размеру компактнее, овощи и фрукты свежее. Вот вы замечали, как на входе в гигантский супермаркет французского образца, который напоминает подземный город, образуется облако вони, собирающее в себя все запахи залежавшихся продуктов. Там просто слишком много и слишком долго лежит.
Мы должны вернуться к умеренности, меньше есть, меньше выставлять на полках.
Но тогда мы пойдем еще и против традиционного бельгийского гурманства. Или нет? Неужели голландский подход к еде с нелюбовью голландцев к застольям – стиль будущего?
Нет, просто сегодня мы каждый день хотим пировать. Мне хочется быть проще. Обильное застолье пару раз в неделю, в остальные дни поскромнее. Сегодняшний наш уровень потребления вреден и для здоровья, и для окружающей среды.
Алина, вы только что вернулись из Москвы и Петербурга, где снимали документальный репортаж для фламандского ВРТ «Checkpoint Russia». Как вам русская еда?
Было на удивление вкусно. Признаюсь честно, я ожидала, что еда будет плохого качества. Я также думала, что все будет примитивнее. Возможно, в глубинке так и есть, но в Москве и Петербурге, в больших городах, мы увидели прежде всего, как русские наслаждаются плодами капитализма по полной программе. Рестораны и кафе ломятся от лакомок посетителей.
Я вам скажу, что здесь играет роль еще один фактор. Русские не только, подобно бургонцу, обожают застолье. Русский еще и стремится прожить свой день, чтобы не обидно было, если это окажется его последний день, ведь завтра может не наступить.
Мне нравится эта мысль – прожить каждый день, как если бы он был твой последний. Хотя стоит ли проводить свой последний день за пышным застольем – это еще вопрос. Но в России в итоге нам пришлось усаживаться за стол по несколько раз в день. Обычно мы просто покупаем где-то большой бутерброд и едим его по дороге между съемками. Так мы и собирались делать в России, особенно учитывая короткий съемочный день зимой, когда быстро темнеет. Но, как выяснилось, в России не едят днем больших бутербродов, а едят за столом. Для меня, как режиссера, рассиживать днем по кафе, когда нужно работать, было большим стрессом. Но все обошлось. Мы не потеряли много времени, потому что кормили в русских кафе удивительно быстро и вкусно. Качество еды было отменным. У меня ни разу не возникло ощущения, что я ем что-то не то. Многовато мяса. Приходилось подолгу сканировать меню в поисках немясных блюд. И приходилось брать мясные, просто чтобы попробовать побольше разных блюд.
Сегодня в России многие качественные продукты из Европы запрещены. Особенно ощущается нехватка хорошего сыра. В вашем документальном репортаже фигурирует русский сыровар Олег Сирота, который надеется на волне санкций воплотить в жизнь свою мечту, построить крупное сыроваренное производство и даже изготовил головку сыра Беркезе с именем Путина в надежде, что президент когда-нибудь осчастливит его личным визитом. Этот сыровар в разговоре с вами сам признается, что очень боится отмены эмбарго на ввоз европейского сыра, так как тогда его дело сразу рухнет. По-моему, этим уже все сказано о том, что он думает о качестве своего продукта.
Я его сыр пробовала, вкус достойный. К тому же он только начал. Мне в этой связи интересно другое. Благодаря своим ответным санкциям Россия стала уникальным кейсом. Огромное государство добровольно вышло из глобальной экономики, во всяком случае, в области сельского хозяйства. Возможно, я ошибаюсь, но по моим личным наблюдениям, россияне задумались сегодня о том, что они могли бы сами производить на уровне мелких хозяйств такие традиционные продукты.
По-моему, энтузиасты-предприниматели задумывались на эту тему и раньше. Проблема только в том, что частные инициативы и успешный бизнес поощряются в сегодняшней России, только пока они укладываются в общую идеологическую линию. В обратном случае с частным бизнесом в два счета разделываются, вдруг находят какие-то нарушения налогового или санитарного законодательства, обкладывают неподъемными поборами или вынуждают продать за бесценок.
Да, этого нашего сыровара сейчас очень активно субсидируют, и любопытно, до каких пор они собираются продолжать субсидировать его. Мы сделали его одним из своих основных героев, потому что этот человек с интересной историей, он пышет энергией, динамизмом. Он испытывает гордость за свое дело и страсть к нему. Но я все время задавала себе вопрос, сколько таких людей во всей России?
С фламандским режиссером Алиной Кнеепкинс беседовала Софья Корниенко. Программа «Культурный дневник» на волнах свободы завершает эссе Бориса Парамонова к 120-летию со дня рождения Валентина Катаева.
Это очень интересный советский писатель. Конечно, в советское время было достаточно не то, что даже интересных, но выдающихся писателей. Достаточно назвать Платонова, Булгакова, Бабеля, Олешу, Зощенко. Но такие писатели советской власти не уживались и подвергались разнообразному зажиму. Бабель вообще кончил дни свои в лагере. Феномен Катаева интересен и уникален тем, что он, будучи никак не менее, но и не более талантлив, чем его земляк Юрий Олеша, всячески преуспел, попал в некую золотую обойму советской литературы, был награжден всеми премиями и медалями, вплоть до пресловутой Гертруды, герой социалистического труда. Понятно, что это требовало с его стороны компромиссов, и он на них, по видимости, охотно шел. Вообще, лет 25 он писал откровенно халтурно, с конца 40-х до начала 70-х. И вот тогда он всех удивил. Уже старый, на восьмом десятке, Катаев стал одну за другой выпускать необыкновенные книги, пленившие всех уцелевших или вновь появившихся советских эстетов. «Права забвения», «Святой колодец», «Разбитая жизнь» или «Волшебный рок» Оберона, «Кубик», «Сухой лиман», уже написан Вертер, «Юношеский роман», что-то еще. Это были изящные стилистические игрушки, демонстрация литературного умения, мастерского владения словом. Все это было далеко от всякой политики, в основном некие стилизованные мемуары. Но Вертер, прямо сказать, был вещью не то что имплицитно, но вполне откровенно антисоветской. Одесская расстрельная ЧК 1920 года. Тут Катаеву карты в руки. Писал он на основе личного опыта. Он тогда 6 месяцев просидел в ЧК, ждал расстрела, чудом освободился. Он ведь был офицером белой, так называемой добровольческой армии. Вполне могли казнить. Он действительно участвовал в антисоветском подполье в Одессе, так называемый заговор на маяке. Помню, каким извилистым редакционным предисловием был сопровожден Вертер при публикации «В новом мире». Не будь у Катаева такой солидной репутации советского классика, вещь ни за что бы не пропустили. Но, в общем-то, дело не в этом. Катаев удивил не политической смелостью, а неувядающим писательским мастерством. Впрочем, слово «неувядающим» здесь не подходит. Лучше сказать, неизвестно откуда взявшимся мастерством. Каким писателем был Катаев, все давно забыли. А еще лучше сказать, мастером его вообще, скорее всего, не считали. Он уже как-то незаметно перешел в число классиков советской детской литературы. Что-то, во всяком случае, вторичное. Да и начинал он, не бог весть как, многообещающе. Писал всякого рода юморески для многочисленных 20-е годы мелких журналов. Имя ему принесла сатирическая повесть о растратчике. Сейчас она при пересчитывании не производит особенного впечатления. Лучшая вещь довоенного Катаева, безусловно, как бы детская повесть или роман «Белеет парус одинокий». Это уже зрелый, нашедший себя мастер, которого явно подзабыли восхищенные поздним Катаевым читатели. Но официозный роман 1932 года «Время вперед», якобы об индустриализации, вещь пустая, подыгрывающая тогдашнему официозу. Вспоминать ее незачем. В чем сюжет катаевской жизни и литературы? Почему о нем интересно говорить? В чем причина и каков характер его позднего успеха? Надо ли его числить по русской литературе и вывести из сервильной советской? Каков, в конце концов, его масштаб? Катаев – писатель-импрессионист, мастер некоего лирико-пейзажного жанра. Он недаром был учеником Бунина, о чем писал с некоторой эмфазой в «Траве забвения». Как и Бунин, он писатель, в сущности, бессюжетный. Сюжеты Бунину явно не удавались, сплошь и рядом были искусственными, как бы извне, из-за рамок его мастерства принесенными. С чего бы этой героине «Чистого понедельника» уходить в монастырь, а герою «Митиной любви» стреляться? Мотивировки нет, сюжет искусствен. Таков и Катаев. Он механически пристегивает выдуманные, неорганические сюжеты к своей пейзажной прозе, да еще мотивирует их советскими схемами. «Белеет парус одинокий» пристегивает к черноморско-одесскому пейзажу революцию 1905 года, а строительство магнитогорского комбината – только повод для очередных, на этот раз, уральских пейзажей с ветром, какими-то метафорическими тюльпанами и откуда-то взятым взбесившимся слоном. Катаев стал почти бесспорным, когда он в поздние годы вообще отказался от сюжета, полностью уйдя в органичные для него метафорические, а то и метафизические пейзажи. Глаз у него действительно острый, бунинский, пластический дар огромен, напоминающий смело, можно сказать, Набокова. Набоков говорил, настоящий писатель тот, который заставляет не только читать, но и видеть. Катаев заиграл в полную силу, когда он в поздней прозе избавился от сюжета, перешел, так сказать, на чистую живопись. Сюжет при этом редуцировался до мемуаров, ничего не заставляющих придумывать, а только подлинно бывшее вспоминать. И самая нашумевшая вещь того цикла, уже написан Вертер, отнюдь не лучшая. Лучше «Волшебный рок» Оберона, уже чисто мемуарная, из самого детства пришедшая вещь. Детство же было дореволюционным. На примере Катаева можно увидеть, что большевистская революция не только помешала литературе, она просто была для литературы не нужна, как, впрочем, и для всего другого. И лучшее в русской литературе советского периода, включая даже «Эмигранта» Набокова, было поиском утраченного времени. То, что Катаев помогает это понять, сохраняет ему место в русской культурной истории, несмотря на его подчас даже брутальное внелитературное поведение и его прославленный цинизм. Советская лояльность Катаева – это Остап Бендер в «Союзе меча и орала», издевательская и небесполезная для пропитания игра. Вот за этот артистизм ему и прощается все, или почти все. Или по-другому скажем, вспомнив знаменитую апофегму «Лучше быть умирающим Сократом, чем торжествующей свиньей». Катаеву удалось два эти состояния совместить.
Размышления Бориса Парамонова о Валентине Катаеве завершили выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.